ну, условно говоря, на каком я свете нахожусь. То есть, где я по отношению к чему-то? Сейчас мы это что-то тоже попытаемся пояснить. То есть, ну, например, что в действительности со мной происходит? Потому что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что происходит на моих глазах. Что я в действительности чувствую? Ведь очень часто я, мне кажется, что я люблю, а на самом деле я ненавижу. Ну, вы знаете, не только в жизни, но еще и по элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что я люблю Альбертину, я беру героиню прустовского романа, а в действительности я хочу слушать музыку. Почему-то, по каким-то причинам, Альбертина стала для меня носителем этого моего желания, то есть каким-то механизмом, которого я не знаю. Совершился перенос моего стремления к музыке на стремление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбертине, а в действительности я хочу слушать хорошую музыку. Или я бегу на свидание с одной женщиной, уверенный в том, что я ищу свидание именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то другим чувствам. И факт тот, что это чувства другие, очень часто обнаруживается на свидании, потому что иногда прямо пропорционально моему нетерпению прибежать на свидание, бывает скука, которая охватывает меня на свидание, и желание, чтобы она поскорее кончилась. И причем эта скука непонятна. Потому что, придя на свидание, я обнаруживаю человека, который обладает всеми теми качествами, они ведь не изменились, из-за которых я, казалось бы, на это свидание стремился. А вот какой-то, то, что немцы называют «Unbehagen», какой-то смятение, какой-то тоска овладевает тобой, и ты думаешь только о том, лишь бы скорее свидание закончилось, и после этого страстно ожидаемого свидания ты не помнишь, как говорит Пруст, даже черт любимой женщины. Значит, ты-то считал, что именно эти черты есть предмет любви или причина любви. А очевидно, не они, потому что ты даже не помнишь их после этого свидания. А то, что ты не помнишь, очевидно, не может быть причиной такого страстного состояния. Я это все привожу только к тому, чтобы пояснить, что когда сказано, возникает вопрос, что я в действительности чувствую, это вопрос не само собой разумеющий, не имеющий само собой разумеющегося ответа. Я напомню вам, что Фолькнер в свое время, и, кстати говоря, это связано и с формой романа, то есть вот то, что я сейчас говорю, и в применении к Фолькнеру, и к Прусту, отразилось на радикально измененной или революционной, если хотите, форме романа, который не похож на классические романы. Очевидно, тот тип испытания, который прежде всего хотели пройти Фолькнер и Пруст, тот тип опыта, он не укладывался или не мог бы уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось изобретать новую форму, другую форму. Вы знаете, что и у Пруста, и Фолькнера нет фактически именного сюжетного героя. Есть герой, фамилии даже которого мы не знаем, никаких характеристических черт там нету, что все слои времени перемешаны, что повествование свободно скачет от одного времени к другому, вне какой-либо последовательной связи, к которой мы привыкли в классическом романе. Что там в этом романе нет изображения никаких социальных, никакого общества, никаких социальных движений, никакой объективной картины, внешне описательной, там нет. Все строится совершенно иначе. Почему? Так вот, я возвращаюсь к фразе Фолькнера, которую я хотел вам сказать. Фолькнер говорил, что самая большая трагедия человека – это тогда или то, когда он не знает, каково его действительное положение. То есть, где он? Что происходит? Или, вернее так, как и когда сцепилось то, что сейчас происходит? Ну, например, как и когда сцепилось то, что я, придя на страшно желаемое свидание, только и думаю о том, лишь бы оно скорее кончилось. Что происходит? Значит, все эти ситуации обладают одним свойством. Их нужно распутывать. И форма романа должна быть такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. Я здесь пока помечу одну очень важную мысль. Следовательно, литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то, что внешне по отношению к тому и жизни является ее украшением, или нечто, чем мы занимаемся, или пишем, или читаем на досуге. А есть часть того, как сложится или не сложится жизнь. Потому что я сказал, что то, что нужно опыт распутать. И средства нужно иметь для этого, инструменты. Так вот, для Пруста, и я попытаюсь доказать вам, что это вообще так, текст, то есть составление какой-то воображаемой структуры, является единственным средством этот опыт распутывать. Через текст мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия текста в ней, в жизни. Например, я просто сейчас для затравки, что ли, укажу вам на один простой факт, что Пруст писал свой роман, в общем-то он писал его на перегонки со смертью, потому что он был тяжело больной человек. Астмой больной, а вы знаете, астма — это одна из самых таких психологически сложных заболеваний, она вызывает физические мучения, но физические мучения астмы ближе всех других к ощущению смерти, где ощущение смерти совершенно непосредственно в самом протекании болезни. Задыхающая. Тут смерть не где-то далеко, а вот она здесь. И это как раз выпало в удел Прусту, эта болезнь. Так у него в неоконченном романе, кстати. Но я хочу сказать, что он, роман этот, вы простите, что я так иду разными ассоциациями, но мне кажется, так лучше говорить, чем говорить слишком гладко и последовательно. Вы понимаете, например, что если текст – часть жизни, не в том смысле, что этот текст пишет тот же самый человек, который еще и живет, что он ходит на работу, там, или у него жена, дети, и так далее, и так далее. Нет. Я имею в виду вот то, что сказал, что это, чтобы распутать что-то, нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, в пространстве текста. И тогда эта ситуация, если удалось этот текст построить, эта ситуация меняется. Ну, скажем, у Пруста, кстати, и Набоков то же самое проделал. Это один из редких писателей в русской литературе, вообще отсутствует такого рода вещи в силу, такой провинциально-патриархальной отсталости всей русской литературы от литературы мировой. Единственный Набоков пробовал вот такую вещь проделывать. Для него, например, он написывает такую ситуацию, в которой, оказавшись как бы в определенной жизненной ситуации, герой, построив текст для распутывания, чтобы заглянуть в самого себя, через него установил истинный факт своей жизни, что у его жены, ближайший друг его, является любовником его жены. Ну, естественно, что если жизнь меняется в зависимости от текста, то этот текст бесконечен, он не может быть до конца написан. Ясно, что я сейчас сказал? Что он по определению не может быть оконченным романом, совершенным романом. Так вот, у Пруста были написаны начало и конец романа. То есть в самом начале писания романа, конец романа и начало, а они дали, так сказать, структурно, ну, как вот Пруст сравнивал архитектуру, строение своего романа с собором, в котором, а собор, вы знаете, что собор, в соборе есть всегда перекличка одной части собора с другой. Вы ведь разглядываете собор в последовательности, например, вы не можете одним взглядом охватить весь собор. Вы начинаете, вы смотрите на этот угол, и там какое-то изображение. Вот это изображение не отдельно существует, хотя вы смотрите на него отдельно, а оно перекликается с изображением в другой части собора, который вы увидите через полчаса разглядывания. Ну, условно назовем эту перекличку символическим термином, то есть термином, которым пользовались символисты. Correspondence, соответствие. Это я вам, наверное, ввожу узнаваемую вам тему символических соответствий. Соответствие. Ну, скажем, какая-то сцена на 50-й странице романа имеет смысловую перекличку, то есть не может быть понята по окончательному своему смыслу без того, что у Пруста фигурирует на 3000-й странице романа. Но я сказал, 3000-й, это значит примерно к концу. Так вот, конец уже написан. И, следовательно, конец и начало производят внутри романа и тексты романа, и события самой жизни Пруста. В том числе вот эту знаменитую книгу «Любви Альбертины», господа, там две части. Ну, то есть она фигурирует почти что везде, но две части особо выпукло ее выделяют. Это пленная или пленница Альбертина и беглянка Альбертина. Они написаны просто по-живому. Он имел и начало, и конец романа, и перекраивал свою собственную реальную любовь, которая в жизни с ним происходила. Это была любовь к его секретарю Альберто Агостинелли, который погиб, кстати, исчез похожим образом на Альбертину, и погиб тоже таким же образом, как и Альбертина. Кстати, я сказал Альберто Агустинелли, я хочу вам просто сейчас сделать замечание, чтобы потом к этому не возвращаться, потому что это совершенно не имеет никакого значения. Вы, наверное, конечно, знаете, что Пруст не был человек нормального сексуального темперамента. Он был гомосексуалист. Но это был один из немногих, у которого было мужество через эту свою, назовем его условно причудой, через нее идти в страстном человеческом искании к общей природе любви. а не гомосексуальный дух. Она была проблемой, то есть проблема любви как таковой, то есть нормальной сексуальной любви, а не вот... Он смог транспонировать и разобраться, и понять. Потому что, в общем-то, там действуют те же самые законы, и иногда на гомосексуальной любви виднее общие законы любви. Вот к этому последней, скажите, причине я еще вернусь. А в дальнейшем я уже о этих отклонениях курса заниматься не буду. Анализ их совершенно не интересен и не имеет никакого ровным счетом значения. Так вот, там все это, я повторяю мысль, которую я хотел высказать, он с пером в руке пробежал весь безумный бег своего чувства и справлялся с ним, и вы увидите на тексте преодоление Прустом самой основной вещи в любви. Какой? Та, которая отделяет, вырывает любящего из человеческой связи, а именно мания собственника. Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть. И от этого он освобождался. От этого он освобождался. И освобождался, я говорю вам, посредством текста. Посредством текста. Значит, текст участвует в реальной жизни. Так, возвращаясь к тому, что я сказал, к ситуации. Самая типичная ситуация, я сказал вам, это ситуация незнания самого себя и своего действительного положения. И самая основная задача – это узнать свое действительное положение. Роман Пруста буквально пестрит и ситуациями вот этого рода, о которой я сейчас говорю, и словами, относящимися к ее описанию. Ну, скажем, простая, вот скажем, вещь у Пруста. Это была его, так сказать, мания. Он так видел мир. Он видел вот под знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у всех есть мании. Но не имея мании, не увидишь того, что существует вне всякой мании. Что само по себе существует. Нужно... Понимаете, я бы сказал бы так, что вот по тексту Пруста ясно виден один фундаментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем. К сожалению, мы почти что никогда не можем достаточно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. То есть, чтобы увидеть облик реальности. Например, одно из самых таких важных переживаний для Пруста – это сознание того, что мы в любви таковы, что мы своей любовью убиваем тех, кого любим. Ну, поскольку мы эгоистичны, мы хотим владеть и так далее, и так далее. Но если мы это нас не волнует, ну, в каком смысле слова? А в том смысле слова, что всегда есть уходящие фразы для этого, которые мешают нам интенсивно это пережить. Мы говорим себе, ну, это все не так, это вот что-то не похоже на что-то другое. В прошлом было так, а сейчас это иначе. Это пройдет, образуется. Надежда наша мешает нам интенсивно пережить этот теперешний момент, потому что надежда по определению есть что-то, что переносит нас в следующий момент, на завтра. Мы откладываем на завтра. Значит, надежда нам мешает что? Интенсивно воспринять то, что есть. Поэтому, кстати говоря, есть такой в мировом искусстве, с самого начала этого искусства, есть вот то, что я могу назвать понятием таким «священный ужас реального». Иначе говоря, реальное, то есть то, что есть на самом деле, предстает нам, а поэты это делали раньше, к сожалению, в последнее время поэты потеряли искусство наводить на нас священный ужас перед реальностью. Так вот, то, что реально, предстает нам только через такие сотрясения. Ну, нам, которые не поэты. А поэт должен быть достаточно взволнован или достаточно сотрясен, чтобы и увидеть реальность, ну, скажем, реальность образа матери, которая есть в романе Пруста. Ведь в действительности мы своих матерей убиваем. Но именно потому, что мы никогда не можем достаточно взволноваться, мы этого не видим, что мы убийственны для своих собственных матерей. И иногда поэты рисуют нам тогда страшные фигуры. Или, во-первых, мы можем иногда увидеть во сне страшные фигуры. А иногда поэты нам... И вот эти фигуры так сильно построены, что они разбивают нашу неспособность волноваться, и мы видим что? Мы видим реальность. То есть я хочу сказать, что задача поэтов не то, чтобы взволновать нас,